Дорогие братья, сестры, гости, друзья, я рад приветствовать вас в эту особенную субботу в нашем доме молитвы, где мы славим нашего Господа. Спасибо за те прославления, которые сегодня звучали. Были и стихи, и пение. Сегодня мы говорим о субботе творения. Суббота творения, наверное, если так сказать, вот мы не знаем, как день рождения Земли, да, когда он был. Наша церковь отмечает, отмечает такую дату, как суббота творения. Каждая четвертая суббота октября – это суббота творения. Конечно, кто-то может сказать, что наука и творение, наука и Библия, они противоречат где-то друг другу. Кто-то может сказать, что наука совсем другие данные говорит. И даже в 2015 году произошло одно такое событие. В этом году, прямо на Пасху, которая совпала с Международным днем космонавтики, пермский художник Александр Жуднев пасхальной ночью закрепил на торце своего дома такую картину, она довольно высокая, большая, называется «Распятый Гагарин». Идея была такова, что церковь подменяет собой научное мировоззрение своим учением и распинает прогресс и науку. Художника привлекли к ответственности, потом дело закрыли, интернет-сообщество пошумело, погудело, пообсуждали, кощунство это или не кощунство, но тем не менее дело так осталось закрытым. Вы можете в интернете набрать «Распятый Гагарин» и увидеть эту картину. Не стала делать презентацию, чтобы такие вещи показывать, но это показывает некую тенденцию, что сегодня в обществе бытует мнение, что наука и Библия противоречат друг другу, потому что наука открыла, что были миллиарды и миллионы лет, и что само по себе все это произошло, и мы сами по себе произошли, никакого Творца нет. Но давайте посмотрим, так ли это. Сегодня я хочу привести некоторые данные. К сожалению, так получилось, что эта неделя была очень сложная, и не удалось мне сделать презентацию, которую бы я хотел сделать. Но я устно расскажу вам некоторые данные. Представьте себе, что наша планета не могла бы существовать, если бы не было довольно многих условий. 8 удивительных фактов я сегодня хочу вам рассказать. Первое – это правильное расстояние от Солнца. Наше расстояние от Солнца почти 150 миллионов километров. Это примерно, как не то что примерно, а точно такое расстояние, которое необходимо для того, чтобы эта планета существовала. И температурный интервал от плюс 60 до минус 90 градусов. При средней температуре на планете это плюс 15 градусов. Если бы расстояние было всего лишь на 1% больше, Земля превратилась бы в ледник. Если бы на 2% меньше, то абсолютно все здесь живое сгорело бы. Совершенно необходимым является соседство с такой массивной планетой, как Юпитер. Благодаря огромной массе и не слишком вытянутой орбите, Юпитер сообщает устойчивость Земли. Это как стабилизатор, который стабилизирует положение нашей Земли вот в этом пространстве огромном. Он сообщает устойчивость почти круговой орбиты Земли и принимает на себя бомбардировку космическими телами или отклоняет их от Земли траекторию вот этих всех космических объектов. То есть вот мы защищены таким щитом Юпитером, да? Вот удивительно, чуть-чуть по-другому бы это как-то встало, и все это был бы полный хаос. Правильный размер Земли. Экваториальный диаметр Земли составляет 12 756 километров. Это значит, что сила тяжести планеты как раз такова, чтобы сохранять ее воздушную оболочку, атмосферу. Будь Земля хотя бы на 10% меньше, атмосфера не смогла бы существовать, не было бы той силы притяжения. А значит, и, соответственно, и жизнь на этой планете не могла бы быть. Отклонение в размере Земли в ту или иную сторону влияет на силу тяжести. А сила тяжести привела бы к проблеме веса и передвижения всех живых существ. Тогда опорно-двигательный аппарат всех живых существ должен быть совершенно другим. Видите, что вот так все совпасть, чтобы и планета, и творение было, это, ну, мне кажется, нужно быть глупым человеком, чтобы верить, что это само по себе так могло образоваться. Правильная скорость вращения. Скорость вращения Земли вокруг своей оси 1670 км в час. Это дает возможность всей поверхности планеты в оптимальном режиме и прогреваться, и охлаждаться в течение суток. Более медленное вращение Земли или, наоборот, более быстрое привело бы к совершенно к другим необратимым последствиям для Земли. Например, на Меркурии сутки длятся около 2 земных месяцев. И, соответственно, разница между дневной и ночной температурой составляет 600 градусов. От минус 170 градусов по Цельсию до плюс 430 градусов по Цельсию. Всего лишь из-за того, что планета поворачивается одним боком к Солнцу. Более быстрое вращение Земли привело бы к повышению температуры в атмосфере и катастрофическому увеличению скорости ветра. Например, на том же самом Юпитере с его более быстрым вращением вокруг своей оси скорость ветра достигает 1000 км в час. То есть вот всего 8 факторов, которые я привожу, да это вот третий. Четвертый. Правильная Луна. Спутник Луна имеет оптимально подобранный размер в диаметре 3475 км. Она находится как раз на таком расстоянии от Земли, это примерно 384 тысячи километров, чтобы сохранялся стабильный угол наклона Земли, земной оси, и происходили чрезвычайно важные океанские приливы и отливы для очищения прибрежных вод и обогащения их кислородом. Если бы, к примеру, Луна была больше или находилась к нам ближе, то это вызвало бы ураганы, затопление, разрушение гор. Вы замечаете, какой тонкий баланс, да? Вот чуть-чуть сбей, и все, начинаются проблемы. Пятое – это правильный состав воздуха. Атмосфера удивительным образом подобрана по составу и плотности. Отклонения в ту или иную сторону в этой пропорции имели бы для жизни катастрофические последствия. К примеру, 25% содержание кислорода в атмосфере привело бы к пожароопасной обстановке на Земле. А влияние на живые организмы было бы неблагоприятным вследствие химической агрессивности кислорода. Будь доля кислорода в атмосфере меньше хотя бы на 2%, мы бы задыхались. Уменьшилось бы образование защитного озонового экрана. Отклонение содержания углекислого газа в ту или иную сторону были бы неблагоприятны для жизнедеятельности растительности и живых организмов. Благодаря его наличию на нашей планете Земля, вот углекислого газа, создается парниковый эффект, повышающий среднюю температуру Земли до плюс 15 градусов. То есть он, вот, как скажем, защита такая, да, тоже для нас. Шестое. Правильный запас воды. Жизнь на Земле возможна также благодаря огромным запасам воды. 70% площади земной поверхности – это оптимальное количество для поддержания температурного режима на планете и совершение чрезвычайно необходимого круговорота воды в природе. Иначе климат был бы слишком сухим и непригодным для живых существ. Седьмое, предпоследнее, вот такое научное, да. Случайное появление планеты практически равно нулю. Здесь можно приводить множество других физических параметров, которые реализованы на Земле в этом узком диапазоне, пригодном для жизни. То есть пока мы говорим о пригодности для жизни, да, вот ученые посчитали, да, что взяли всего в расчет 41 параметр. Я пока говорю только 8, и вы видите, насколько они важны. Да? Ученые взяли 41 параметр и посмотрели, что если учесть все 41 параметр, только лишь, на самом деле, я думаю, что их, наверное, по сути своей больше, что-то мы же не знаем, то появление условий или появление такой планеты, как Земля, равно 10 в 20 или в 22 степени. То есть с 20 нулями или с 22 нулями. Это один шанс из неизвестно сколько. Да? Хотя наука считает, что если один шанс из 1050, всего лишь возможно, это уже равно нулю. Теперь посмотрите, вот чтобы планета такая возникла, это 10 в 20 или в 22 степени. А теперь, чтобы на этой планете возникла жизнь, то это добавляется еще одно условие. Вот к этой 10-22 степени, чтобы возникла еще жизнь, нужно 10-53 степени. Вы представляете? Если перемножить их друг на друга, то просто мы понимаем, что это невозможно. Это невозможно, потому что у нашей планеты есть Создатель. Есть Создатель, который не просто что-то сделал, как некоторые говорят, ну да, он что-то создал, какие-то механизмы запустил, и теперь так вот жизнь движется здесь сама по себе. Нет, ее нужно регулировать и держать в своей руке постоянно. Как такое прошло мимо человека? Вот сегодня весь цивилизованный, в кавычках так уже назову, мир говорит о том, что мы результат случайностей, каких-то совпадений. И это говорят люди, которые считают себя образованными, умными, грамотными. Но объяснить, как все это произошло, не может никто. Как такое прошло мимо человека? Как? Неужели Бог не оставил ничего, что как-то напоминало бы человеку о этом великом творении, о этом великом чуде? Оставил что-то Бог или нет? Что это за памятник творения? Памятник Творцу какой? Суббота, действительно, да? Сегодня мы говорим о субботе творения. Поэтому сегодня мне хочется говорить и о творении, и о субботе. Это не просто день, который мы определили, что вот он творение, да, сегодня мы говорим о творении. Но суббота – это памятник творения. Если вы вспомните заповедь, четвертую заповедь, которая говорит следующее. Помни день субботний, да, помни, чтобы светить его. Почему? Он говорит, там в этой заповеди говорится, что ты должен делать, а потом говорится, что ты не должен делать. И как аргументом, почему ты должен 6 дней трудиться, а 7-й поклоняться Господу, по какой причине? Сегодня люди, вроде бы умные, говорят так, что ну это потому, что это памятник, что он вывел их из Египта. Да, вот памятник, что освободил Бог. Но заповедь говорит не об этом. Ибо в 6 дней создал Господь Бог небо и землю, и море, и все, что в них, а в день 7-й почил, да, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Вот это памятник этому великому творению. Я иногда думаю, что если бы человечество помнило о субботе, то, наверное, меньше было бы войн, меньше было бы всяких грехов, потому что ты помнишь, что у тебя есть Создатель. Потому что если у тебя есть Создатель, то у тебя должны быть какие-то отношения с этим Создателем. У тебя должен быть какой-то долг перед Ним, правда же? Ведь мы же говорим, есть такое понятие, как по отношению к родителям долг, да, там, сыновий долг, да. Мы говорим, да, потому что это мои родители, у меня есть к ним какие-то обязанности. Но если у нас нету нашего родителя, отца, какие у нас обязанности к ним? Его ж нету, никаких. А если мы произошли от обезьяны, то мы сделали шаг большой вперед. Но если мы созданы по образу и подобию Божию, то в результате греха куда мы сделали шаг? Сделали назад. И нужно признаться, покаяться, обратиться, а грешное естество человека так не любит это делать. Потому что человек, это звучит как? Гордо. И я горжусь, что я вот такой, как есть, потому что я от обезьяны произошел, да? Но если ты не от обезьяны, а от Бога, то тогда тебе нужно смиряться. Вы понимаете, вектор жизни меняется, но грешное человечество не хочет этого делать. Сегодня хочу поговорить о субботе, чтобы она для нас тоже стала определенным памятником. Я хочу, чтобы мы могли посмотреть некоторые стихи. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих говорит так. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Что же это такое субботство? Кто-то говорит, что субботу нужно соблюдать так, как соблюдали, например, евреи. Они придумали большое количество заповедей, больше 600 заповедей только о субботе. И там много разных нюансов. Не буду, наверное, о всем этом говорить. Но все они заключены в том, чтобы не нарушить субботу. Но интересно, что когда пришел Христос на нашу землю, то его мышление было настроено совершенно по-другому. Помните, как он сказал? Не нарушить я пришел, а исполнить. Есть вещи, которые можно не нарушить, но при этом не исполнить. Может такое быть? Конечно, может быть. Ты можешь ничего не нарушить, но ты не исполнишь что-то. А Христос пришел исполнить. Итак, что же такое субботство? Когда мы посмотрим вот этот отрывок, 4 главу, 3 главу послания к евреям, то мы увидим интересный момент, о котором говорит апостол Павел. Посмотрите, евреям 3 глава, с 7 текста по 11 я прочитаю. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Они не войдут в покой мой. Но начинается, когда услышите глас Господень, не ожесточите сердец ваших. Если посмотреть, что это за отрывок, то мы увидим, что это Павел объясняет цитату из книги Псалмов, 94-й Псалом, 7 по 11 текст. Вы можете тоже открыть 94-й Псалом, 7 по 11 текст, и давайте мы вместе прочитаем. Девяносто четвертый псалом. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паства Его, и овцы руки Его. Если бы вы ныне послушали глас Его». Опять, если вы посмотрите в синодальном переводе у нас, то видите, кавычки опять стоят. «Не ожесточите сердце вашего, как в мире, и как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Видите эту цитату? Откуда берется эта цитата? Если посмотреть на эту цитату, то мы увидим, посмотрите на сносочку, куда она нас ведет. Исход 17 глава, с 1 по 7 текст. Куда она приводит нас? Она приводит нас к тем моментам, которые были в истории Израиля, когда они выходили из Египта. Вот 17 глава, 7 текст. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Вы замечаете, что здесь такое? Что это за событие, которое Масса и Мерива, вот в 17 главе? Что там такое было? Когда они вышли из земли египетской, то стали жаждать воды, да? И вот здесь как раз-таки они стали роптать. Вы замечаете, в чем суть их ропота? Вообще, что такое ропот? Недовольство. В чем оно выражается, недовольство? Какими-то обстоятельствами жизни. И по сути своей, замечаете такой момент? Давайте попробуем логику представить. Бог выводит израильский народ из Египта приводит, а там воды нет. Или Бог что-то не усмотрел, или Бог не заботится. Вы замечаете, как они говорят, есть ли среди нас Господь? Вот это и есть причина ропота. Любой ропот верующего человека заключен в одной единственной в этой фразе. Есть ли среди нас Господь? Или есть ли Господь в моей жизни? О, если бы был Бог в моей жизни, если бы Он был здесь, то... И дальше мы говорим, помните, когда Лазарь умер? Он пришел, и Марфа что говорит? Если бы ты был здесь... то не умер бы брат мой, если бы ты был здесь. Как часто бывает так, что мы ропщим именно так. Причина ропота, именно выражение ропота именно в этом заключается. А причина в том, что мы начинаем сомневаться, а есть ли Бог среди нас? Есть ли Бог в моей жизни? О, как будто бы мы фактически своим ропотом говорим, Господи, если бы ты был в моей жизни, то, конечно, бы не случилось вот этого, вот этого, вот этого, как будто бы Бога нету в нашей жизни. Посмотрите на этот момент внимательно. Обратите внимание, что я провел вас через некоторые ссылки к истории к этой, да, которая была в жизни израильского народа, когда был выход Израиля из Египта. Примерно 1400 год до нашей эры. Когда Давид писал 94-й псалом? Примерно 1000 год до нашей эры. Когда Павел цитирует Давида? Примерно 30-35 да, год нашей эры. 56-й год нашей эры. На этом все закончилось. Все знают теперь, что роптать нельзя. Почему Павел цитирует то, что прошло 1000 лет назад и 1500 почти лет назад? Это важно было? А это важно для нас сейчас не роптать. Что предохраняет нас от ропота? Вот здесь мы видим интересную закономерность. Бог говорит, они не войдут в покой так, как роптали. И фактически там, где ропщут, там какое общество становится, если они не входят в покой? Нет. Там, где нет покоя, у них чего нет? Они без чего живут? Беспокойное общество. То общество, которое начинает думать, а есть ли Бог среди нас, превращается в какое общество? В беспокойное. Посмотрите на свою жизнь. Беспокойны мы или нет? Где-то есть моменты, в которые, помните, Марфа ко Христу говорит, приходит ко Христу и говорит, вот, Господи, я одна тут мучаюсь, делаю, приготавливаю еду, забочусь об угощении. А вот Мария сидит у твоих ног и ничего не делает. Помните, как Христос сказал, Марфа, ты что делаешь? Беспокоишься. Вы замечаете, есть моменты, в которые мы беспокоимся о чем-то большем. Мы где-то беспокоимся. Почему? По одной простой причине. Мы сомневаемся, а ведет ли Бог? Вот скажите, состояние беспокойства бывает в нашей жизни? Оно всегда возникает когда? Когда мы не знаем, что дальше, как дальше обстоятельства будут складываться, как дальше жизнь будет развиваться. Но если мы знаем, что Бог нас ведет, легче нам проходить через это. Конечно, легче. Как остановить это беспокойное общество? Потому что Господь сказал, так как они сопротивлялись, так как они роптали, то они не войдут в покой мой. Казалось бы, евреи вошли в землю обетованную. Вошли они в покой? Земля была дана им. Но и тогда остается обетование, чтобы они вошли в покой, хотя они уже в земле. Находятся там, где земля обетованная. Апостол Павел, уже эта земля давно их, а он все равно призывает что сделать? Войти в покой, потому что в 11 главе книги «Послание к евреям» как раз таки и говорится, что посему для народа Божьего остается еще что? И дальше, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Скажите, они соблюдали субботу? Как соблюдали? Как я уже говорил, у них больше 600 заповедей на то, что не надо делать. Вот они знают, что не надо делать, а как войти в покой? Не знают. И апостол Павел говорит, и так постараемся войти в покой оны. Потому что что еще сделали? Не вошли. Что такое покой? О чем говорит суббота? Посмотрите, мы говорим о том, что суббота, в заповеди сказано, что она дана для того, чтобы мы помнили, что Господь создал все. Мы можем это помнить, правда? Мы верим, что Господь создал все. Мы смотрим на эту жизнь и понимаем, что Господь создал все. Даже глядя на этот мир, мы понимаем, что вот мы смотрим глазами, и мы понимаем, что если бы глаза по теории эволюции развивались, постепенно что-то улучшалось. Глаз – такое устройство, которое функционирует только тогда, когда оно вот собрано полностью. А одной какой-то части будет не хватать, или она будет недоразвита, в надежде, что через миллионы лет она доразовьется, глаз не будет функционировать. И по закону эволюции, не функционирующее, оно не нужно, оно отомрет. Но мы смотрим, глаза есть. Они не развились за миллионы лет. Они должны были появиться именно такими. Если они чуть-чуть недоразвиты, то возникает что? Проблемы со зрением. Проблемы со зрением. Это не просто плохо видеть. Ты можешь вообще ничего не видеть. Да? Что же тогда? Что мы должны увидеть вот в этом творении, вот в этом памятнике творения, в субботе? Мы смотрим на этот мир и видим, что он сотворен Господом. Мы в этом ропщем? Нет. А в чем мы ропщем? Когда мы начинаем сомневаться, а есть ли Бог в моей жизни? Чтобы не сомневаться, Бог оставил среди недели один день, как напоминание о том, вспомни, пожалуйста, что я есть. Что я не просто есть где-то. Знаете, в чем отличаются верующие люди от неверующих? Неверующие люди говорят, да, Бог есть, ну или там высший разум, или высшие силы. Так говорят неверующие. Они говорят, мы верим, что Он есть. Он есть где-то, Он далеко, Он высоко, Он вне доступности человека. Что-то Он делает там, но это меня никак не касается. Так говорит неверующий человек. В чем отличие? Верующего человека, он говорит, Бог есть, знаете где? Он есть в моей жизни. Он не где-то далеко. Об этом все неверующие говорят. А верующий человек говорит, он есть в моей жизни. Он созидает мою жизнь. Поэтому сегодня, когда мы говорим о субботе, то давайте помнить, что это суббота творения не просто раз в году, да, напоминание о том, что есть Творец. А давайте помните об этом каждую субботу. Что это суббота творения не просто земли, а суббота творения чего? Моей жизни. Моей жизни. Но чтобы это было суббота творения моей жизни, мне нужно что пройти? Помните, когда Бог установил эту субботу, то перед этим был процесс творения. Сегодня сестра красиво зачитала, и я даже хочу отметить, что Здорово, что она только о 6 днях сказала и дала мне возможность сказать о 7 дне. Да? Прям вот, ну, думаю, вот можно бы лучше, но некуда уже, да? Потому что все точно о 6 днях сказано, Бог сотворил, и это стало основанием для того, чтобы появилась суббота, которая напоминает о том, что Бог сделал в эти дни. Если мы говорим об истории Земли, то мы можем вспомнить, что Бог сделал в первый день, во второй, в третий, и так все 6 дней. А теперь вспомните та неделя, которая только что закончилась в вашей жизни. Вы помните, что Бог сделал в первый день этой недели в вашей жизни? Что Он сотворил? Вспомните, что Он сделал во второй день, в третий. Вы знаете, иногда люди говорят, ну, я не могу ничего вспомнить, что Бог сделал. Все было как обычно. Мы живем, двигаемся. Да, были какие-то моменты, какие-то интересные такие опыты с Богом, да. Но знаете, что Бог творит нашу жизнь, а мы иногда это не замечаем. И чтобы замечать это, когда до меня дошло это, вот до моего сознания осознанно, что, подожди, мне же не просто нужно говорить, Господи, я доверяю Тебе свою жизнь. Когда я ее доверяю? Ну, не знаю, когда-то я доверяю, да? Нет, я доверяю ее, чтобы это было действительно доверием, то нужно сделать какие-то практические шаги к этому доверию. И я стал после субботы, первый день недели, утром я молюсь в своей личной молитве, говорю, Господи, сделай этот день так, как ты считаешь нужным. Я могу иметь свои планы. Где-то мои планы совпадут с Божьими планами, а где-то нет. Я доверяю их в руки Божьи. И когда заканчивается этот день, то моя молитва звучит следующим образом, что я благодарю. То есть часть моей молитвы звучит, если такие слова, да, что я благодарю за этот прожитый день. Потому что все, что ты делал в моей жизни, оно сделано всегда как? По опыту творения Земли мы помним, что каждый день заканчивался фразой Бога, которая, как говорил Господь, все хорошо. Да, и когда закончилось это творение, все весьма хорошо. И вот посмотрите, проходит мой день. В этом дне было что-то, что меня радовало, а что-то, что тревожило. Что-то, что я не понимаю, где-то может быть какое-то беспокойство, может быть какое-то расстройство, а может быть какая-то печаль, переживание. Бывает такое же в жизни, правда же? Оно не где-то бывает, оно в каком-то дне начинается, такая печаль. Но если я доверяю Богу, то я за что говорю, что я говорю Богу? Я как-то рассказывал уже вам, что как-то попадал в аварию, перед которой я думал о том, какая воля Божия в моей жизни, как мне проходить бурю. Да? Помните, я рассказывал, что когда очнулся, и первая моя мысль, вот это тебе ответ на твой вопрос, поэтому что ты сейчас будешь делать? И я понял, что нужно молиться и благодарить Бога. Я это говорю не к тому, чтобы там порисоваться какой, я просто опыт свой рассказываю, чтобы вы также могли это сделать. Я помню, что я вышел и говорю, Господи, я ничего не понимаю. Почему так произошло? Для меня это серьезная трагедия. Но я благодарю Тебя, что Ты созидаешь мою жизнь. Есть вещи, которые мы не знаем, почему так происходит. Правда же? Есть вещи, которые мы позже поймем и скажем, вот если бы не было того плохого, то хорошего бы мы не оценили. Но когда я доверяю Богу свою жизнь, то что бы ни случалось в ней, я это принимаю как? Как некое деяние Божие. Потому что я знаю, что Бог хочет моего спасения. И Он хочет моего спасения не просто так, как бывает мы иногда чего-то хотим. Я так хочу, так хочу. Но ничего для этого не делаю. Что сделал Господь для того, чтобы наше спасение состоялось? Ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего Единородного. Бог пришел, Иисус Христос, да, и умер. Так хочет моего спасения. Он умер за меня. Есть еще что-то, что более весомое? Аргумент в пользу того, что Бог хочет моего спасения. Наверное, более весомого ничего нет. Если Бог так сильно хочет моего спасения, И вдруг вот этот Бог, который так хочет моего спасения, допускает в моей жизни что-то, какие-то где-то, может быть, трагедии даже. Что, Бога нет в моей жизни? Если я только начну в этом сомневаться, то знаете, что произойдет? Простой алгоритм. По вере вашей, да будет вам. Верите, что Бога нет, не будет Бога в вашей жизни. Когда там одна сестра, это в 90-е годы, сложные годы, работала на фабрике посменно, 3 через 1, и попадается любой день. Вот, и она говорит, ну как, вот если я не буду выходить в субботу, то меня уволят. И я говорю, сестра, помни этот принцип. По вере вашей будет дано вам. Если ты веришь, что тебя уволят, что ты будешь соблюдать субботу, и тебя уволят, будет как? Именно так. Ты веришь, что тебя не уволят. Делай с верой, что тебя не уволят. И она решилась поменять свою веру, вот, ну, образно говоря, да, на ту, которая, что если она выполнит волю Божию, ее уволят, потому что и такие случаи есть. Человек говорит, ну я же так и знал, да. И она решила пойти с верой, что ее не уволят. И я помню, как начальница вызывала, меня вызывали даже туда, что это за такая церковь. Вот, я помню, разговаривал с этой начальницей, до сих пор запомнил фамилию Львова, этот ткацкий цех, и там шумят эти все станки, и она разговаривает всегда на очень громкой, на очень большой громкости, чтобы станки перекричать. И вот мы заходим в кабинет к ней, и она с тем же тембром со мной разговаривает. Я спрашиваю, ничего себе, вот это Львова, рычит так, кричит, да. Что это такое? Я начинаю рассказывать, объяснять. Вот она, я все равно, это что-то, мы православные, нам это не нужно, все, мы, не придет следующую субботу, я ее уволю. Ну, воля ваша. И вот она приходит в церковь, и мы молимся. Она идет на следующую смену, тишина, как будто ничего не было. И так на протяжении нескольких лет. В конце концов, все поняли, как-то свыклись с тем, что она по субботам не ходит. И проблем нету. И она говорит, действительно, по вере нашей многое меняется. Если я верю, что я буду выполнять что-то, и у меня будут проблемы, так и будет. Но если ты веришь, что ты будешь выполнять волю Божию, а проблема это что-то такое, что тебя не касается, потому что касающиеся, в Библии есть такое обетование, да? Касающиеся вас, касается чего? Это проблема Господня. Потому что до его ока касается, а не до меня. И тогда все решается по-другому. Даже если мне что-то нужно претерпеть, даже если есть какие-то проблемы, которые, мне кажется, я не могу пройти, мне нужно проходить с верой. Потому что каждый день в моей жизни творит Господь. Он созидает мою жизнь. И мне нужно так каждый день проживать. Первый день недели я прожил... Вечером что я сделал? Я поблагодарил Бога. Может быть, даже я не понимаю, почему так. Но я, Господи, благодарю Тебя, потому что Ты есть в моей жизни. Ты созидаешь мою жизнь. И сегодняшний день будет являться каким-то основанием и фундаментом к завтрашнему дню. Может быть, завтра будут такие какие-то события, которые мне нужно подготовиться, а сегодня Ты как раз таки готовишь. Ведь наверняка вы в своей жизни можете вспомнить множество моментов, когда сегодняшнее плохое что-то вдруг завтра оказалось таким, о котором вы говорите, слушайте, вот если бы не было того плохого, сегодня бы этого хорошего не было. Правда же? Есть много таких моментов, которые мы говорим, вот если бы не было так, то было бы, наверное, по-другому. Бог знает все. Отсюда есть русская поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Вот вы сами подсказали мне вот эту поговорку, да? Потому что это принцип жизни. Но стоит только лишь доверять Богу. Не расстраиваться и не отчаиваться, когда что-то постигает вас. Апостол пишет так. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И силен Бог, который поможет вам устоять, преодолеть. А еще что там добавлено, что когда будет это сильное искушение, то что делает Бог? Он еще дает силу все это принести. Дорогие друзья, посмотрите на вот эту субботу творения, о которой мы сегодня говорим. И мне хочется, чтобы, глядя на то творение, которое мы видим каждый день, на ту красоту, которую мы видим каждый день, Бог подарил красивую осень в этом году, да? Чтобы все вот это красивое, что мы видим, теми глазами, которые есть у нас, чтобы мы помнили о том, что есть Творец, что Он есть не где-то там, чтобы мы не уподоблялись неверующим людям, которые знают, что кто-то где-то есть, да? А чтобы мы стали верующими. Верующими, помните, в каком смысле этого слова? Что Бог есть в моей жизни. А для этого мне нужно лишь просто каждое утро доверять построение моей жизни Господу. Каждый вечер благодарить Бога за то, что Он делал на протяжении всего этого дня в моей жизни. И вы знаете, что будет происходить? Когда-то я, вчера буквально тоже говорил, когда-то я раньше считал, что в жизни человека должны быть опыты с Богом. Ну, хотя бы несколько. Потом пришел к тому, что ну, нужно почаще, чтобы были эти опыты с Богом, хотя бы каждый год. Потом понял, что каждый год это слишком много, большое время для того, чтобы были опыты с Богом. И думаю, опыт с Богом должен быть каждую неделю, чтобы, приходя к субботе, мы могли рассказать какой-то опыт. Потом понял, что нет, каждый день. А потом говорю, что хотя бы 5 раз в день ты должен увидеть. У тебя должен быть опыт с Богом. Ты должен увидеть, что делает Бог в твоей жизни. И когда я стал замечать это, а на это же нужно настроиться. Настроиться – это важный момент. Простой пример. Однажды один человек беседовал с другим, идя по городу, о том, что нужно слышать голос Божий. И вот другой человек говорит, ну как я могу услышать голос Божий? Ну вот где это? Он говорит, смотри, все очень просто. Берет монету и бросает ее на асфальт. И несколько прохожих тут же повернулись на звон этой монеты. Почему? И он задает вопрос. Ты видишь? Шум, гам. Но если ты знаешь звук монеты, ты же не идешь так, я буду прислушиваться к звуку, есть ли звук монеты или нет. Ты не думаешь об этом. Но как только ты услышал, что ты сделаешь? Ты тут же повернешься. Почему? Потому что ты знаешь, что это ценное что-то упало, да? Ты думаешь, а вдруг где-то у тебя что-то упало, да? Вот точно так же он говорит, поэтому настройся просто на то, чтобы слышать и видеть голос Божий. И ты будешь слышать голос Божий и видеть Его деяния в твоей жизни. Вот нам очень важно этому научиться. Поэтому мне хочется, чтобы суббота для нас была не просто суббота, это день покоя и отдыха. Да не будет он таким покоем, если ты всю неделю проявлял беспокойство. Если всю твою неделю было недоверие Богу, то в субботу ты придешь и будешь верующим таким. В покое будешь находиться? Нет. Вы наверняка сталкивались с такими людьми, которые говорят, во сколько сегодня солнце заходит? Что такое? А там у меня вот нужно какие-то дела недоделаны, что-то сделано. Он в покое находится? Нет. Он здесь может находиться, умом где-то там, со своими проблемами. Почему? Потому что он не в покое. Вот если, к примеру, сейчас я скажу, вы забыли выключить газ, например, да, на котором стоит чайник, да, или забыли выключить воду, у вас будет спокойствие? Вы будете думать, ну когда же он закончит говорить, потому что нужно проверить, все ли там хорошо. Покой может быть только тогда, когда все сделано как? Так, как говорил Господь в конце каждого дня. Хорошо. И в покой вы можете войти в субботу только тогда, когда, озираясь в пятницу на всю неделю, сотворенную Богом в вашей жизни, вы скажете, все весьма хорошо. Есть моменты, есть вызовы, которые мы переживаем. И в своей жизни я иногда часто молюсь так, говорю, Господи, я не представляю, как можно решить эту проблему. Я даже не знаю, как, с какой стороны к ней подойти. Но я знаю, что ты знаешь все. Ты можешь все. Я начну делать что-то, я буду делать то, что я могу, что вот с какого-то боку хоть надо начинать что-то делать. Буквально на этой неделе тоже была такая... как скажем, нужно было такую проблему решить, с которой я уже не знаю, с какой стороны к ней подойти, с какой стороны ее решать. Огромное количество информации, огромное количество событий, которые связаны. Нужно что-то все вместе связать, сделать, еще помимо этого еще что-то есть. И я понимаю, что я даже умом не могу охватить, в какой очередности как что делать. И просто уже сказал: Господи, давай веди меня, потому что я не знаю, как, с чего начать. Вот я с чего-то одного начну. Если что-то не так, то Бог может выправить. Он может направить туда, но только при одном условии. Вот Бог даст то направление, которое нужно делать. Но импульс этому направлению кто должен сделать? Кто должен дать этот импульс? Ты сам. Ты сам. Потому что если ты ничего не будешь делать, ни в какую сторону не будешь двигаться, то как тебе можно поправить? Как тебе можно направить еще куда-то? Ты стоишь, ничего не делаешь. Начни что-то делать, и ты увидишь, как Бог ведет тебя по твоей жизни. Как Бог благословляет, направляет и созидает твой день. День твоей жизни. Я очень хочу, чтобы с завтрашнего дня и последующие дни вашей жизни, после каждой субботы, вы могли вспоминать Бытие первую главу. День первый. Утром завтра проснитесь и скажите: Господи, вот он первый день новой трудовой недели. У меня много вызовов. У меня много планов. У меня много обязанностей, которые нужно сделать. У меня не хватает где-то ресурсов, времени, сил, знаний, средств, чего угодно. Но я буду идти по этой жизни. Не потому, что я такой знаток и знаю, как все нужно жить, а потому, что ты рядом со мной. Ты будешь давать мне силы, ты будешь давать мне мудрость, ты будешь давать мне средства, разум, все. Я буду делать с твоей помощью. И будьте уверены, когда закончится этот день, когда вы начнете вот с такими мыслями, когда он закончится, у вас вечером будет что сказать Господу, за что спасибо. Вы увидите, как хорошо Бог все сделал. И даже то, что вам непонятно, еще раз повторюсь, благодарите за это, потому что, знаете, у Бога случайности нет. Бог хочет нашего спасения. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте будем не только в субботу творения, в субботу творения, извините меня за такую тавтологию, да, вспоминать, но каждая суббота, чтобы была суббота творения. Не суббота творения всей земли, а суббота творения чего? Моей жизни. Моей жизни. И пусть Бог благословит каждого из нас. Вот каждую субботу приходить к Господу, входить в этот покой, потому что все, что сделал Господь, оно сделано всегда как? Весьма хорошо. Весьма хорошо. Со временем я научился, что даже тогда, когда есть проблемы, например, сейчас те проблемы, о которых вот я рассказывал, на этой неделе были, они не закончились в пятницу. Их реализация ожидает на следующей неделе и последующие дни. Да, во вторник сложный день у меня. Планирую, да, что будет такое сложное. Вот, но я сегодня в этом покое. Почему? Потому что я знаю, Бог созидает мою жизнь. Мне просто нужно доверить Ему. Мне просто нужно не быть таким беспокойным. Просто войти в этот покой. И пусть Господь благословит каждого из вас, чтобы на протяжении этой недели вы не были как то беспокойное общество, но чтобы вы могли готовиться к этому покою, потому что о субботе сказано так: помни день субботний. Почему помни? Фактически, если связать первую часть этой заповеди и последнюю, то помни, потому что Бог творит. Вот помни об этом. Как только мы забываем, что Бог творит мою жизнь, мы задаем вопрос: а есть ли Господь среди нас? Дорогие друзья, пусть никогда ропота не будет в вашей жизни. Пусть всегда творение Божие сопровождает в каждый день вашей жизни. Пусть Бог благословит вас в этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Творец наш и Бог наш, наш великий Создатель, мы благодарны Тебе, что дело, которое Ты начал, создав нашу планету, не закончилось тогда с творением Земли. Ты продолжаешь это творение и в нашей жизни. И жизнь каждого из нас Тебе не безразлична, потому что Ты любишь нас. Ты любишь так, что отдал свою жизнь для того, чтобы мы могли жить. И Ты каждый день готов строить нашу жизнь, готов каждый день созидать ее так, чтобы мы могли быть спасенными. Мы просим Тебя, Боже, даруй нам каждому помнить о тех великих и чудных делах, которые Ты созидаешь каждый день в нашей жизни. Благослови нас. Благослови нас доверять Тебе нашу жизнь и благодарить Тебя за Твое участие в нашей жизни. Мы славим, благодарим Тебя, нашего любящего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь.